18. Всевышний воплощается сыном Адити. Блаженный Шука сказал: выслушав наставление супруга, целомудренная Адити с великим усердием отдалась исполнению священного обета Пая. Сосредоточив рассудок единственно на высшем существе, она оградила мысли и чувства от суетных вещей, точно умелой возница, взор лошадей от ненужных предметов. Погрузив самость в единосущего Васудеву, она 13 дней и ночей действовала согласно уставу благого обета. По окончании таинства предвечный Господь, облаченный в золотые одежды с морской раковиною, огненным колесом, булавою и лотосом в четырех руках, самолично предстал пред Адити.
Обет на санскрите переводится как врата. Врата означает, что мы делаем какую-то тапасию, налагаем на себя какое-то ограничение ради прорыва духовного, ради благословения святых, ради благословения божеств. Это то же самое, что мы делаем ретрит, соблюдаем мауну, расписание, ради проникновения в тхьяну, в глубину созерцания. Таким же образом врата, обет, это форма духовного продвижения. Только врата связан с благословением божественных существ, божественных энергий и божественных сил. Это всегда какая-то тапасия, ограничение на относительном уровне ради прорыва в измерение свободы, более высокого уровня. Почему? Потому что мы, как считается, не удовлетворены тем уровнем свободы, в котором мы пребываем сейчас. Вот, принцип фрата – это всегда принцип тапаса. И прорыв к новому измерению свободы всегда происходит через тапас. Внешний тапас – это врата, внутренний тапас – это осознавание, когда мы сознательно ограничиваем чувства, ограничиваем ум силой санкальпы созерцательной, самоосвобождаем. Это тоже наш тапас. Например, мы даем обет единой самайи. Это наше обязательство, которое мы должны пронести всю жизнь, и как бы, если мы стремимся к освобождению, мы не можем его оставить. По крайней мере, мы стремимся его соблюдать. Это тапас определенный. Быть все время осознанным ради прорыва в измерение свободы. Но он тапас только для новичков, а для святых он, наоборот, самое естественное. Никто из святых от такого тапаса никогда не откажется. Ни за что, ни за какие радости сансары. Но вначале он выглядит как тапас. И вот любой тапас – это всегда ограничение ради большей свободы. И когда мы выбираем путь монашества, мы сознательно выбираем ограничение ради большей свободы. И вначале эти ограничения могут казаться какими-то сковывающими. Мы действительно для там мясоеда не есть мясо, это серьезное ограничение. Или там выполнить послушание, или следовать монашеской дисциплине. Но эти все ограничения ничтожны на самом деле, по сравнению с той свободой, которую обретают садхи-мансатху, монахи. И вот надо понять, что вся ведическая традиция – это традиция тапаса. Она и выросла из тапаса, она существует благодаря тапасу, она продлится в будущее благодаря тапасу. Это вся традиция, целиком построенная на принципе тапаса, который является центром всей духовной жизни. Он может иметь разные формы, внешний, внутренний, тайный быть. Он может быть антар-тапаси, особенно как у нас. Хотя самый сложный вид тапаса. Но она построена так или иначе на тапасе. И быть монахом, становиться садху, это предпринимать усилия и вырабатывать в себе культуру исполнения тапаса. Когда вы следуете винае, вы выполняете тапас. Когда вы принимаете обеты, вы выполняете тапас. Это значит, вы сознательно решили ограничить себя в чем-то ради чего-то. И вы должны всегда очень быть бдительны к исполнению своих принципов, своих обетов, своего расписания, своей системы отношений, своей культуры отношений, своего статуса, то есть всех своих правил. Если не говорится, что вот мы начинаем какой-то вот такой тапос, то по умолчанию предполагается, что мы выполняем обычный тапос. То есть обычный тапос – это быть обычным монахом, быть обычным послушником. Если вы выполняете свой тапос как должно, то реализация, очищение, пробуждение приходит рано или поздно. И вот надо посмотреть на свое монашество под таким углом зрения, что я выполняю свой тапос. Я выполняю определенные ограничения ради прорыва к божественной свободе, ради получения благословения. Тапосом является монашеская дисциплина, монашеские заповеди, монашеские обеты, система отношений брамачари, форма внутреннего тапоса самая, форма еще более глубокого тапоса единое самая созерцание, монашеская этика и культура, ежедневная садхана — это обязательный тапос. Вы никогда не должны прерывать свою ежедневную садхану, это тоже ваш тапос. Усмирение ума — это тоже тапос, усмирение эго, правильная культура общения речи — это все такой базовый, самый простой тапос для начинающих. Более сложный тапос — ретритная практика, или есть формы тапоса, связанные с голоданием в определенный день, с голоданием интенсивной садханы, что называется экадаши врата, сома врата по понедельникам. И на каждый день иногда выполняется тапос для привлечения энергии определенного божества. Есть садхана тапос Ануштхан, когда выполняется мантра, интенсивное чтение мантры в течение длительного времени. Есть очень много видов тапоса. Но если говорить в общем, тапос – это ограничение ради свободы. И вот есть такие горе-теоретики свободы, которые, в принципе, узнав воззрение Адвайты, не приемлют идею тапоса, у которых появилась идея фикс, что вообще все должно быть очень спонтанным с самого начала, что все должно быть таким спонтанным, самопроявляющимся, играющим, естественно, самосвобождающимся, что о никаком речи даже тапоса не может быть. Вот такое у них представление. Откуда они взяли это? Я не могу понять. Где они это прочитали? Тоже не могу понять. У меня есть подозрение, что они каким-то недозволенным, запретным способом изучили какие-то тантрийские учения анутара-тантры, то есть наши тантры. Сахаджаяни, присутствие, естественном состоянии. Ну почему недозволенным? Без передачи духовного учителя, без духа самаи, прибежища, где-то они это вычитали, это они прочитали. От учений нео-адвайты, еще откуда. Ведь однозначно говорится, тот, кто в буддийских учениях, кто говорит с омраченными людьми о пустоте, тот в ад может пойти. Кто передает учение адвайты недостойному, тот там растратит все свои заслуги. Вот как раз об этом случае. Потому что вот те учения, которые даются святыми, они даются святыми, исполнившими тапос, превратившими свою жизнь в тапос. Те учения, которые даются, они предполагаются, что их могут слушать только те люди, кто воспитал в себе культуру тапоса. Кто, в принципе, знает, что такое тапос, и тапос для него это естественное явление жизни. То есть это вообще норма, о которой даже ему не надо говорить. Вот откуда это. И вот тогда мы можем воспринимать учение Адвайты, учение Веданты о естественном состоянии, когда у нас такая культура воспитана, тоже совершенно естественно. Но когда люди, не знающие, что такое тапос, вообще не предпринимавшие его ни разу в своей жизни, не обладающие элементарными навыками самоконтроля, пытаются как бы проникать вот в то великое измерение естественного состояния, спонтанного присутствия, божественной игры, то они просто ошибаются, они как стрела мимо цели. То есть никто не может им запретить это делать, конечно. Нео-адвайта, нет проблем, мы не против никаких воззрений. Но просто жаль, что реализации не будет, вот. Благословения не будет. Потому что это все остается красивыми словами, это все остается красивые философии, которые рано или поздно вырождается что-то очень поверхностное. Что-то типа такие фразы. Ну, ты же здесь и сейчас, расслабься и не парься. Что-то такое. В лавку холистических товаров и тренинг по психологии очередной. Принятие себя. Чтобы можно было после бизнеса расслабиться. Но принцип дхармы – это нечто совсем другое. И современный мир, он всегда пытался использовать учение дхармы, применять учение дхармы под свои нужды. Его можно понять, у него своя жизнь, свои задачи. Но когда мы говорим об учении санатана дхармы, об учении адвайты, учении традиции ситхов, то он всегда включает в себя определенную культуру тапаса. Он строится на тапасе как фундамент. То есть тапас — это фундамент, а потом все изысканные учения — это как уже третье блюдо на нем. И вот когда мы становимся на путь садху, то мы должны именно так воспринимать учение, что мы становимся на путь тапаса. Какую форму он будет принимать, это уже другое дело. Он может принимать там форму усмирения ума, форму севы, форму ретритов ежемесячных, форму монашеской дисциплины, традицию винаи, форму ежедневной садханы, когда надо вставать утром и каждый день что-то практиковать. Разные виды тапаса бывают. Но мы вступаем на путь тапаса. И именно этот путь дарует нам силу, мудрость и приводит нас к достижению. И вот из этого тапаса рождается великая свобода. Из этого тапаса рождается великая спонтанность. Из этого тапаса рождается великая естественность. Но она не рождается из чего-то другого, из обыденного состояния, из состояния эго. Конечно, она не рождается. Только из тапаса можно сделать прорыв к свободе. И вот в этом смысл слова «врата». Врата означает, мы даем обязательство выполнять какой-то тапас. И когда мы подходим к выполнению этого тапаса, мы должны уважать свои врата, уважать свой путь и все те отношения, связи, обязательства, которые мы пестуем, очень уважать, потому что это наш путь, благодаря этому мы продвигаемся в духовной жизни. Например, если вы становитесь монахами, вы не можете владеть материальными вещами. Ну, конечно, вы можете, вам же никто не может запретить, даже я, даже Господь Бог. Свобода воли-то есть всегда, кем бы вы ни были. Но в данном случае это уже будет ошибка. То есть, если вы что-либо захотите иметь, присвоить себе, это считай, вы перекрыли свой тапас. И смысл тогда? Нет смысла. То есть, когда нет, а когда есть врата, есть тапас не владеть материальными вещами, то вы действуете определенным образом, по схеме, принятой вашим. То есть, не присваивайте, а действуйте, обращайтесь с материальной энергией именно вот таким образом. Это ваш маленький тапас. Ради чего? Вы хотите получить свободу определенную, поэтому вы ее не выполняете. И другие формы тапаса таким же образом. Это касается общения, служения, взаимоотношений с другими. Все это ваши маленькие формы тапаса. И вот искусство опытного садху в том, что он всегда бдит свой тапас. Он не думает, да, старших нету, там так тапас. Можно и не делать. Но не делать тапас и не получать прорыв к свободе. Можно не делать тапас. Но ведь это ты сам захотел. Дело в том, что это же наше решение. Ведь тапас никто не может навязать убеждениями или силой. Тапас принимается только добровольно. Нельзя кого-то обязать тапас выполнять. Например, у меня есть ученики, которые всегда спрашивают, меня доверяют. Но я не могу сказать так, становись монахом, вот, выполняй такой тапас, мое задание. Я всегда скажу, ты должен сам принять это решение, это только твоя воля. Я не могу человека обязать тапас делать. Потому что тапас выполняется только по велению сердца, только по велению души. Но когда мы его беремся выполнять, мы должны помнить о своем тапасе. И через год, через два, через 10, через 20 лет о своих основных обетах мы должны всегда помнить. Мы всегда должны их уважать. И обычно, когда тапас принимается серьезно, это всегда определенный статус дается, дикша, объясняются правила его соблюдения, не должно быть никаких неясностей, мы должны понимать, как вот этот тапас соблюдать, чтобы он дал нам пользу. Мы должны знать, когда тапас начинается и когда он заканчивается. Были разные казусы все с этим. Дурваса Муни и Кришна, когда один не понял, как ему действовать, второй разозлился, потому что Дурваса Муни, Кришна и царь, который выполнял тапас и закончил его, решил закончить раньше времени, и Дурваса разозлился, потому что он не должен был принимать раньше него воду, а ему надо было закончить вовремя тапас. То есть мы должны знать все эти составляющие, когда он начинается, когда он заканчивается, как его выполнять, четко, каковы условия его выполнения, чего мы стремимся обрести, если это конкретный какой-либо тапас. Формировать санкальпу, намерение, обозначать свое место во Вселенной. Я такой-то, такой-то, ученик такого-то гуру. Принадлежу к такой-то линии передач, в таком-то месте, в таком-то городе, выполняю этот тапас и для чего. Все это составляющие формы любого тапаса. И когда мы выполняем тапас, он дает результат. И вот врата это именно такой обет внешнего плана. Обет внешнего плана всегда дает результат, если он хорошо выполняется в виде благословения. Божественное существо нисходит и благословляет. Что это означает? Это означает, наш чистый божественный ум проявляется внутри нас. Внутри нас есть Шива, есть Вишну, есть Лакшми, есть Сарасвати, но они спрятаны очень глубоко внутри нас. Они обладают мудростью и силой, и они способны нас в нынешнем состоянии очистить и пробудить, но они очень глубоко внутри нас спрятаны. И вот когда мы выполняем тапас, мы блокируем все грубые части нашего ума, и такие существа нисходят и благословляют нас. Это форма, результат благословения, который возникает в результате тапаса. Или мы выполняем врата всегда почитать прибежище. Мы выполняем врата соблюдать 14 коренных обетов. Мы выполняем врата носить духовное имя, носить духовную одежду и носить ум монаха. Все это разные формы врата, которые мы должны блюсти. И не бывает так, что прошло некоторое время, и мы как бы забываем про свои врата, про свои обеты. Тогда они не сработают. И вот когда мы принимаем монашество, мы принимаем врата на всю жизнь. По крайней мере, стремиться к этому нужно. И связанные с этим культуру, практику, этику общения, дух, самаю и подходы. Это наша тапасья для того, чтобы получить благословение самого высокого уровня.
Изумленная мать богов вскочила с места и, не помня себя от счастья, упала навзничь к стопам Вседержителя. Она хотела было произнести молитву, что многократно повторяла прежде, но не могла вспомнить слов. Губы ее дрожали, глаза наполнились слезами, волосы на теле стали дыбом, сердце трепетало. Глазами она словно пыталась испить этот образ неотразимого повелителя, богини удачи, царя царствующих, право обладателя всех жертв. Затем, о славный отпрыск Куру, благословенная жена тихим, прерывающимся голосом молвила. Почтенная Адити сказала: «Ты, кому достаются все жертвы и плоды усилий, непорочный, чье имя одно есть сама благодать. Ты, извечный владыка, убежище безупречных. Ты, всесильный покровитель страждущих, богатство нищих, свет очей, счастье обездоленных, надежда лишенных надежды. Будь милостив, к нуждающимся чадам своим, даруй нам былое наше благоденствие. Господи, произвольный Создатель, Хранитель и Разрушитель, властью Своею Ты пронизываешь все сущее. Управляя миром вещей, Ты не касаешься их, творя вокруг удивительной красоты наваждения, Ты не очаровываешься ими, ибо Ты — суть их и значение. К стопам Твоим, как единственно достойного внимания, склоняюсь я в великом почтении. О повелитель неведомых сил! Своих угодников Ты легко награждаешь всякими благами, вечной жизнью, удовольствиями, остротою чувств, молодостью тела, богатством, знаниями, мудростью, уважением, тайными силами и явной властью. Так не откажи и нам в малой просьбе, усмири врагов наших, ненавистных нам демонов. Блаженный Шука сказал: «О благородный Бхарата, в ответ на мольбу Адити лотосоокий властитель сердец молвил. Благой Господь отвечал: «О прародительница божественного племени, мне известно твое заветное желание. Я знаю, как печешься ты о благе сынов своих, как горячо ненавидишь недругов, что лишили твоих чад богатства и крова. Да будет так. Я помогу тебе. Я испокон векам благоволю вашему семейству, ибо в минуты радости и печали вы взываете ко мне. Но знай, в этот раз не силою оружия сыны твои вернут себе былое могущество, но моею хитростью. Пусть будет так, как ты хочешь. Пусть жены демонов прольют горькие слезы над бездыханными телами своих любезных супругов. Пусть чада твои под водительством небесного царя возликуют над поверженным врагом. Пусть сыновья твои воссияют в былой славе и до дна испьют чашу райских удовольствий в небесных пределах. Сыны сестрицы твоей, дети, ныне неуязвимы для оружия, ибо их оберегает тайное благословение брахманов-святителей, которых я со дня сотворения наделил властью над миром и не отниму ее вовеки, дабы сохранить благой порядок вещей. Потому восставший против святителя брахмана неизменно обрекает себя на несчастье. Но и угоднику своему, добросовестному блюстителю обетов, независимо от рода и племени, я помогаю в делах мирских и надмирных. Молитва, обращенная ко мне, или подвиг, совершенный ради меня, не бывают напрасны. Кто обратил к себе мой взор, получает все, о чем просят уста его и жаждет сердце. Преданностью своею и усердием в обете ты стяжала мою особую любезность. Потому хоть и равны в глазах моих все чада мои тебе и отпрыском святого Маричи, я окажу особую милость. Я не зайду во чрево твое, явлюсь в бренный мир твоим и Кашьяпы сыном, дабы вступиться за своих старших братьев. Отныне пусть думы твои будут непрестанно обращены ко мне. Сегодня с особым усердием будь ласкова к супругу своему, святому подвижнику Кашьяпе, ибо я уже пребываю в его семени. Но никому не открывай сей тайны, даже если тебя будет спрашивать близкий родич или брахман-праведник. Любой замысел тем более успешен, чем меньше о нем ведают другие. Блаженный Шука сказал: «С этими словами Господь Вседержитель исчез от очей Адити, и она, озаренная высшим благословением, сияя от счастья, направилась к своему супругу».
Итак, в ответ на врата Тапасю, этой святой женщины, Вишну явился ей. И на просьбу защитить от асуров он пообещал, что он воплотится в ее чреве, от ее мужа Кашьяпа. И он дал такие наставления, что храни в тайне, чем меньше людей знает, тем сильнее, больше силы твоего намерения. Почему действует такой принцип? Также есть в 14 коренных обетах наставление не раскрывать тайны учения неготовым людям и так далее. Хранить тайну учения. Это касается мантры, передач, важных практик. То есть в духовной жизни есть такой принцип. Дело в том, что практика проходит на уровне не ума, а, скажем так, языком современной физики, на квантовом уровне. Вот с точки зрения, если говорить научным языком, квантовый уровень включает в себя ветвление различных вселенных, различных реальностей. И сознание наблюдателя принимает участие в этом. И когда есть наблюдатель, то он выполняет тапас, и именно этот наблюдатель создает определенную вселенную, и в этом варианте вселенной его намерение исполняется. Когда помещается второй наблюдатель, или третий, или четвертый, к тому же намерению, то подключается уже сила сознания других наблюдателей. И как вы знаете, по законам квантовой реальности, сознание наблюдателя влияет на результат, влияет на внешнюю реальность, влияет на будущее, на тот тоннель реальности, который разворачивается. Потому что все это происходит в очень тонких видах ума, сверхтонких энергиях. Там, где малейшая мысль может сдвинуть ход истории. И когда приходит другой наблюдатель с другим умонастроением, то, конечно, наблюдая ваши усилия и зная, в чем эти усилия, что он может делать? Он может сдвинуть ход истории в другую вселенную, в другом направлении, и ваше намерение не исполнится. Если таких наблюдателей много, то каждый будет ваше намерение двигать туда, куда ему велит его ум. Он будет двигать ход вашей истории, которую вы стремитесь воплотить в вашем персональном тоннеле реальности, в какую-то свою сторону. Поэтому, если вы читаете мантру, но какую именно мантру вы читаете, знает один человек, то ваша мантра даст успех на 95%. Если ее знает 10 человек, она даст успех на 60%. Если ее знает 100 человек, она даст успех на 10%. Если ее знает 1000 человек, она не даст успех. Чем большее количество наблюдателей внедряется в намерение, в тот тоннель реальности, который вы пытаетесь открыть, тем меньше вероятности, что он исполнится. Это такие простейшие законы мира квантовой физики. Наблюдатель влияет на наблюдение, наблюдатель влияет на исторические процессы, на формирование Вселенной, исходящей из сознания. Любой новый наблюдатель изменяет ход персональные истории вашей персональной вселенной, которую вы хотите воплотить. Поэтому чем строже соблюдаются самаи в отношении учения, тем больше вероятность того, что это воплотится. Вы все должны быть открытыми, но помнить о принципе духа самаи учения, то есть уважать учение, уважать методы учения. И вот такое уважение возможно реализовать, когда мы соблюдаем отношение правильное к учению и передавать его должным образом. Даже если вы движимы благими намерениями сострадания, но передадите его недолжным образом, недолжным людям, вы как пригласите наблюдателя в свою персональную вселенную. И по идее должен прийти правильный наблюдатель, и ваша персональная вселенная должна разветвлиться на такую же аналогичную по качеству. Если качественный наблюдатель в самае, такое ветвление придет к тому, что учение разветвится как вселенная, и человек новый наблюдатель, то есть соискатель учения, соискатель прибежища, ученик, гуру, придет, и он откроет такой же вариант вселенной, в которой реализация возможна. То есть он получит пользу от учения, и вы накопите заслугу. Если же вы во вселенную вашего учения предлагаете, приглашаете не готового наблюдателя, то есть наблюдателя, который не усмирил свой ум, не зарядил прибежище, самайную связь или чистое видение, то сам факт его наблюдения, вашего учения, вашей садханы, вашей тапаси, может не привести к результату не репликации вселенной учения, то есть его ветвления, почкования, а наоборот, к свертыванию вашей собственной вселенной, вашего учения в виде помех, препятствий, потери знаков реализации. Вот так. Законы квантового мира, сознание наблюдателя влияет на мир, влияет на наблюдание, наблюдение. Божественные существа, ситхи, мастера знают это.
В этот миг Кашьяпа, погруженный в безмятежное созерцание, почувствовал в себе присутствие Всевышнего. Вся сила святого отшельника, накопленная им в долгих и суровых воздержаниях, изверглась в благословенное лоно Адити, точно огонь, таившийся в дереве, вспыхивает от ветра, что трет друг от друга стволы лесные. Осознав, что Всемогущий не зашел в лоно Адити, дабы явиться миру в облике ее сына, творец Брахма, что восседает на золотом лотосе, изрек такую молитву. Брахма сказал: «Слава тебе, Господи Вседержитель, чьи дела чудесны! Слава тебе, свет просветленных, владыка трехсвойственной природы! Пути твои непостижимы, сущи всюду, ты еще проникаешь в лоно женщины, как некогда в лоно Пришни. Ты, на чьем пупе покоится мироздание, рождаешься от пуповины смертной. Господи, источник, опора и конечное прибежище трех миров, обладатель неисчислимых сил, как воды реки уносят опавшие листья, ты в облике времени уносишь в небытие образы мира, и никому не избежать забвения в том бурном потоке. Господи, родитель движимых и неподвижных существ, отец отцов, как судно, последнее прибежище утопающих, ты — прибежище обездоленных, которым нет в суетном мире ни пристанища, ни покоя».